Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Людмила Владимировна, позывной «Ангел», участник ополчения. Людмила Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вообще так получилось, что вы попали на войну?
Попала на войну своеобразно. Вообще отношение у женщин и у мужчин к войне, оно ведь немножко разное. Женщины, как существа более эмоциональные, все события, которые выходят за рамки их, скажем так, нормального бытия, воспринимают в отношении, если есть агрессия, их детям, их семье. И тогда женщина принимает решение для себя защищать свою семью. Вот, по крайней мере, для меня это было так. Я понимала, что все то, что происходит в Киеве на тот момент, оно несло агрессию. И это явно угрожало моей семье и мне. И я поняла, что для меня это единственный путь на тот момент.
А у вас там кто-то живет?
Да, сейчас у меня там двое детей. На данный момент сейчас даже есть еще и невестка, и внук маленький. Так что мне есть за кого бороться и за что бороться. Когда в Украине в 2013 году начались все эти события, называемые Майдан, в Донецке на это все смотрели угрюмо, скажем так. Но мы работали, мы не выходили ни на какие Майданы. Донецк работал и просто смотрел, наблюдал.
А вы там жили?
Да, да? Я там жила. Я на тот момент работала в фармацевтической фирме. И коллектив разделился на три части неравных. Одна часть населения коллектива была за Майдан, не очень большая, вторая против. И третья часть была, которой было все равно. Но, как известно, нельзя остаться в такой ситуации. Нужно либо к одному, либо к другому берегу, потому что иначе не получается.
А что они говорили? Те, которые за Майдан, чего они вообще говорили?
Чего они говорили?
Чем Майдан для них был так хорош?
Ну, они считали, что будет лучше, чем есть сейчас. Вот, и всем кажется, что если вот то, что есть сейчас, этого мало. Вот был Янукович, он был бандит, он был воровитый, давайте мы его выгоним, придет другой, будет лучше. Ну, это их мнение. Я, например, считала, что я понимаю, что Янукович, конечно, не святой, но, по крайней мере, на тот момент люди получали зарплаты, получали кредиты, они их выплачивали, как-то худо-бедно они жили, эта жизнь как-то шла, мы знали, что придет определенное число, мы получим зарплату, пусть это будет, ну, как-то приземленно, но, тем не менее, для людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, это стабильность, это было главное на тот момент. Элемент же нестабильности, который внес в нашу жизнь Майдан, это понятно, это угроза всем.
Ну и как это в коллективе выразилось? Все переругались? Ну, как положено,
почти да. Почти да. Очень, очень много было скандалов в коллективах.
То есть это прямо в Донецке, да, были люди, которые
да,
за Майдан,
да, были в Донецке, да, люди. Выступали. Я вам скажу, что они и сейчас есть, которые не уехали.
Да.
Они сейчас есть, они тоже считают, что все то, что происходит, это неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, это естественно. Но на тот момент я работала на этой фирме, хозяева которой были днепропетровские и киевские. Естественно, никому такие явные призывы, как вот я, еще там несколько человек призывали к тому, что, ребят, давайте выходить уже после того, как произошел переворот в Киеве, когда с трибуны Верховной Рады объявили о том, что Восточная Украина – это не люди, Донецк нужно уничтожить, русский язык запретить, и вообще вы все там второй сорт, естественно, кому-то понравится. В последние выходные февраля месяца в Донецке собралось на площади Ленина около 50 тысяч человек. Такого количества в Донецке не собиралось, наверное, даже когда Пугачева приезжала. Это было очень большое количество людей. Люди пришли, они понимали, почему они туда пришли.
А это как вы считаете, это за счет какой-то пропаганды? Их распропагандировали там кто-то изнутри, не согласен, ваши донецкие олигархи распропагандировали людей, и поэтому
я
они вышли?
Я не считаю, что это были олигархи. Я пришла сама, потому что я посчитала, что не могу я сидеть и смотреть на это просто так. Не могу.
Ну, дело в том, что нам отсюда вообще ничего не видно. Как вы понимаете, мы смотрим телевизор. Телевизор преподносит специфически.
У нас был интернет, одноклассники ВКонтакте, где люди, которые имели вот такое вот общее мнение, они списывались друг с другом, созванивались. Вот давайте, вот как-то, вот надо что-то делать. Где в Донецке центр? Площадь Ленина. Там всегда все собираются.
50 тысяч, это очень много.
Это очень много. Это был единственный раз, пожалуй, это был самый-самый первый митинг, на который пришло такое огромное количество людей. Поскольку Донецк город очень большой, было даже такое, что на машинах ребята, активисты, ездили на машинах с рупорами, с мегафонами и объявляли, что вот такого-то числа будет митинг, приходите, пожалуйста. Люди приходили. Я вас уверяю, никто туда не приходил за деньги, никто там никого пирожками не кормил. И туда люди приходили, да, были флаги России, я согласна, были флаги России, были флаги Новороссии, тогда еще не было, но национально-освободительное движение было уже в Донецке. До того я была далека от политики, я занималась своей семьей, своими делами. Пока не случился Майдан, я не интересовалась, что это за организация, национальное движение. Ну, есть и есть, лишь бы не мешали.
Ну, там многих возмущают флаги России, а вот флаги Евросоюза на Майдане
почему-то
никого США, почему-то
не
никого
возмущают. Естественно. Да. Вот, и когда каждые выходные, субботы, воскресенье происходили эти митинги, но они происходили по одному сценарию. Поставили на площади, послушали на тот момент Пашу Губарева, который очень умный человек, я его уважаю, его лично знаю, он действительно молодец. И потом колонны все шли либо к облгосадминистрации, либо к прокуратуре. Там все зависело уже от событий, которые происходили на тот момент. Были моменты, когда арестовывали организаторов, активистов, вышли, естественно, все к прокуратуре, чтобы высказать свое мнение по этому поводу. И 7 апреля произошло то, что, в принципе, как нам показали, если в Киеве можно, то почему нельзя в Донецке? Захвачен... Ну, прямо скажем, было захвачено здание облгосадминистрации. Особого сопротивления сотрудники милиции, честно говоря, не оказывали. Они стояли там с щитами, с дубинками, но это не то.
А кто захватывал?
Митингующие.
Ну, митингующие. Если во Львове можно захватывать, то в Донецке, видимо, нельзя.
Ну, да? Видимо, да. Это была первая ночь, когда только зашли. Юрий Юрьевич, которого, ну вот кто часто смотрит ваши передачи, его уже знают, он организовал медицинский, первый добровольческий медицинский отряд, поскольку он прекрасно понимал, что при таком скоплении народа и при таких событиях, естественно, понадобится медицинская помощь. И туда начали приходить люди, вот такие, как я. Я пришла и сказала, я могу помочь вам в медпункте, если он у вас есть. Да, девушка, пожалуйста, вот на второй этаж. С первых дней начали приносить люди неравнодушные, приносили и продукты. Вот это как раз тот случай, когда да, уже таки да, уже приносили, потому что такое количество людей нужно кормить.
Я не сомневаюсь, что и на Майдан приносили. Просто там
я не сомневаюсь,
такое количество народа не обеспечивает.
Да, 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 разница-то в количестве. На первом этаже была столовая, на втором этаже нам выделили помещение под медпункт. Там было 3 комнаты сначала, потом мы еще несколько комнат взяли, потому что штат разрастался, люди приходили, люди дежурили, их нужно было где-то, допустим, медик, который приходит после ночного дежурства к нам, ему надо хотя бы пару часов поспать, это понятно. Люди в основном там жили, их нужно было кормить, их нужно было как-то размещать. Я имею в виду именно наш медицинский отряд. Постоянно в отряде находилось около 50 человек. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то остался постоянно и воюет до сих пор. Кого-то, к сожалению, уже нет, потому что война, она, знаете ли, забирает людей. Но вот основной костяк остался. И во главе всего этого был Юрий Юрьевич. Он умеет, он вот как-то вот возглавить и идею, подать идею, как это нужно сделать, чтобы это было правильно, чтобы это было умно и хорошо сделано. Сначала были палатки, стояли вокруг здания облгосадминистрации, было несколько медицинских палаток, потому что основная масса людей была на улице. Ну, я не знаю, около 1000 людей, наверное, было в здании, но представьте, здание облгосадминистрации большое, это 11-этажное здание, огромное, много офисных помещений, там много людей было размещено. Медпункт был на втором, палатки были на улице. Дежурили в палатках. Апрель месяц был довольно-таки холодный. Ночью еще зима чувствовалась по полной. Еще дождь, снег, холодно. Я помню, я дежурила с одной девушкой. Я сразу хочу сказать, что имен и некоторых позывных я называть не буду, поскольку люди находятся, у них родственники на оккупированной территории. Может быть, кто-то просто не хочет, чтобы о нем говорили. Люди, те, о которых я буду говорить, они поймут, о ком речь. Ну, просто, чтобы не знал кто-то лишний. не рорили с девушкой, холодно сами, зуб на зуб не попадает. Заходят к нам ребята, просят лекарства от температуры. Посмотрели на нас и говорят, ого, вас самих лечить надо. Через какое-то время приходят, подтянули кабель, принесли нам обогреватель, принесли нам чайник. Ну все, жизнь наладилась, лампочку повесили. Вот. И вот так вот, знаете, день за днем. Одни были, понимаете, спрессованы. В один день происходило очень много разных событий. И есть такая песня у Митяева «Лето – это маленькая жизнь». А у нас вот день – это маленькая жизнь. В день могло происходить масса событий. И такого количества людей, с которыми я познакомилась, с которыми приходилось контактировать, я за этого, может быть, за год не видела, сколько я их увидела за то время, пока была на ОГА. Причем были люди разные. Я помню, был случай, когда у нас стояла 3-литровая банка с закатанной крышкой, с дырочкой, и туда люди приносили деньги. Кто-то приносил лекарства. Было очень трогательно, когда бабульки приносили какие-то таблетки, которых там уже половины нет в этом блистере, но она ее принесла. Может быть, она ей потом самой понадобится, но эта старушка принесла, потому что она принесла от чистого сердца. Это очень трогательно, на самом деле. Приносили деньги, возле палатки крутились ребята, которые вроде бы нам помогали, воду там приносили, если нужно еще что-то. Послали одного человека, посчитали эти деньги, дали ему список, что нужно купить в аптеке. Он ушел и с концами. Было и такое.
Молодец какой, да.
Да. Но в основном, конечно, люди приносили. Люди, обычно, когда приходили люди обеспеченные, были такие. Он приходит и говорит, я не знаю, что вам нужно. Вы мне дайте список, я пойду в... Нет, он не так. Они приносили нам деньги, а мы говорим, нет, извините, мы не будем брать деньги, потому что потом возникнет вопрос, что вот вы взяли, куда вы их дели, отчитайтесь. Вот вам список отпечатанный, готовый. Поедьте в аптеку и купите. Насколько вы считаете, какую сумму вам не жалко? Ну, вот так вот мы и делали. Где-то в середине апреля, уже когда структурировалось это все общество, которое было в здании облгосадминистрации, уже не Верховный Совет, как бы это правильно назвать, ну, как какие-то органы власти ДНР уже существовали, уже была объявлена Новороссия, Луганская Народная, Донецкая Народная Республика. Мы уже понимали, к чему это все... к чему мы стремимся. И опять-таки я вернусь еще чуть-чуть назад. У всех на примере был Крым. И мы на Донбассе, мы себя считаем людьми русскими. И видя то, что Крым, Россия, скажем так, приняла обратно к себе, мы, естественно, мы понимали, что раз мы русские люди, мы тоже хотим домой, мы хотим в Россию. И мы понимали, что за свободу, за это все придется побороться. Не получится так... легко и просто, как произошло в Крыму. Хотя до сих пор никто себе не задал вопрос, а почему с Крымом все получилось так легко и просто?
Ну, он все-таки полуостров, он все-таки в море, стратегия и всякое такое. А тут все совершенно по-другому. Да, что да. объяснять? Мы в Кремле не сидим,
так далеко.
Не знаем.
Так далеко почему. Заходить не будем. Первое боестолкновение произошло 15 апреля, это была Пасха. Это я очень хорошо помню. Уже на тот момент были блокпосты вокруг Славянска, потому что все понимали, что украинская армия, она, видя то, что творится в Киеве, что провозглашал на тот момент Турчинов, был исполняющий обязанности президента, ведь все понятно было, там же агрессия была в полный рост. И, естественно, люди пытались как-то сами себя оборонять. Было первое нападение в Славянске. Была первая кровь, и тогда уже все уже поняли, что обратной дороги быть не может. Уже потом была Одесса, потом был Мариуполь, но это было чуть-чуть попозже. Где-то в середине апреля месяца приезжали к Юрию Юрьевичу журналисты из России, которые хотели посмотреть Луганск, Донецк и Славянск. И в Славянск Юрий Юрьевич попросил меня съездить. И у нас в отряде была очень... Вот к чему я подвожу? К тому, что как женщины... роль женщины в этих событиях и как женщины на это реагируют и как они видят все эти события. В нашем отряде женщин было 2/3. Ну, скажем так, медицина такая специфическая область, там и так женщин много. Но женщины приходили, потому что они вот интуитивно чувствовали, что вот она должна здесь быть, потому что ну вот так вот она чувствует. Точно так же, как и я. Я не думала о том, что мне это грозит 15 годами лишения свободы, если таки все повернется в другую сторону. Ну, значит, так будет. Была, почему была? Она сейчас жива, эта женщина, прекрасный человек, очень храбрая, очень умная, порядочная. Она на своей машине мы с ней посадили этих журналистов и повезли в Славянск. Чтобы было понятнее, Славянск тогда был и Краматорск, и Константиновка, вокруг них, знаете, как слоеный пирог, блокпосты наши, блокпосты украинские, и чтобы их проехать, нужно было, ну, скажем так, это было рискованно. Мы журналистам объяснили, что, ребят, не все так просто и весело, как вы себе думаете, чтобы туда просто так проехать, вот надо сделать так и так. Нашли людей, которые фейс похожи на них, сделали ксерокопии украинского паспорта. Одному сказали, тебя зовут, вот согласно этому паспорту, тебя зовут Петя, а тебя зовут Вася. Ты вот мой муж, а ты ее муж. Ты сидишь вот там сзади, чуть-чуть пива выпил, и мы поехали к теще. Все поняли, все поняли. У них глаза были больше очков. Они не понимали, что происходит. Для этого и приехали, чтобы посмотреть все это изнутри. Но когда им рассказали, что, ребят, все действительно настолько серьезно, думайте, будете ехать или нет. Ну, давать задний ход, ну, было стыдно, видимо, просто потому, что едут женщины, не боятся. Мы с моей подругой в машину бросили памперсы, кое-что из продуктов. Славянск-то был уже, скажем так, почти в кольце. И медицинский чемодан с медициной. Поехали. И еще она взяла сигареты ребятам нашим на блокпостах, потому что они стоят там, ну, хоть что-то. Свои блокпосты проехали, украинские проехали, поулыбались, рассказали, что мы едем к теще, все нормально. Приехали в Славянск, там их свозили в медпункт, они сходили. Уже тогда был Игорь Иванович Стрелков, я тогда с ним познакомилась, побеседовала, очень у меня о нем хорошее мнение. И до сих пор мы с ним знакомы, мы с ним общались, встречались. Несмотря на то, что кто-то говорит, у меня свое мнение, и его никто изменить не сможет. Ехали обратно, опять-таки проехали все блокпосты, они все посмотрели. Какие они сделали выводы, я не знаю. Они уехали, и дай бог, если они написали правду, ту, которую они видели. Ну, поездка была, скажем так, рискованная. Один такой нюанс. Когда мы были в Славянске, я уже вышла от Стрелкова, подходят к нам журналистов, мы в сторону отвели, потому что они начали задавать интересные вопросы по поводу того, а есть ли здесь русские добровольцы, а где, а сколько. А я смотрю, наши мужики уже так посуровели лицами и за автоматы взялись. Я говорю, ребята, давайте быстренько в машину, не задавайте таких вопросов, потому что мы сейчас, как в кино, сядем все. Ну, действительно, надо немножечко думать, где какие вопросы задавать. Подходят к нам с моей подругой, подходят двое ребят и говорят, вы знаете, вы будете проезжать через вот тот блокпост? Я говорю, да, будем. Вот вы знаете, вот они захватили нашего парня из Славянской комендатуры нашего. Вот мы хотим, чтобы вы там бросили тихонечко записочку. Мы там написали, на каких условиях они нам отдают нашего, а мы им отдаем их. Ну, вы же понимаете, что бросить эту записку, это реальный шанс получить очередь в спину. Журналистам мы ничего не сказали. Мы с подругой посмотрели друг на друга. Ну что, сделаем? Ну, посмотрим по обстоятельствам. Подъезжаем к блокпосту, а перед нами стоит фура. Большая, груженная фура. И вот эти все украинские вояки, они вокруг этой фуры крутятся. И, видимо, что-то поиметь. И нам так махнули, мол, проезжай. Я открыла окно, взяла пачку сигарет, и эту бумагу просто свернула пачку сигарет и выбросила на улицу через окно. Но мы все равно не обратят внимания, что что-то упало, а обратят внимание на эту записку. Она по газам, и мы полетели где-то километров через пять, нас отпустила уже. Мы уже начали спокойнее. Ну, вот это, может быть, сейчас это кажется смешным после всего того, что уже происходило, что я пережила после этого.
Когда не лично с тобой, то, конечно, смешно. Да.
На тот момент, я вам серьезно говорю, мы реальный шанс был, что если эту записку поднимут и поймут, что это, то дорога прямая, автоматная очередь. Ну да ладно, обошлось, и слава богу. Потом еще был интересный случай, когда в Донецк приехали львовские ультрас, футболисты. Еще футбольный стадион Донбасс-Арена тогда функционировал, еще Шахтер тогда играл, команда приезжала. Я не буду говорить, какая команда играла, не помню, не до этого было, но ультрас львовские. Где-то за неделю до этого они устроили погром в Харькове, они там и ветеранов избивали, ну, в общем, это был ужас. Приехали в Донецк, они, видимо, тоже думали, что тут просто так все пройдет. Ага, не тут-то было.
По-моему, я такой ролик смотрел, где они там в автобусах сидели, да? Нет?
Ну, я этого лично не видела, потому что я была наугад на медпункте, а ребята, которые туда пошли, им объяснить, что нельзя так делать. Минск не тот город, в котором может так происходить. Ну да, кое-кому пришлось объяснять с помощью дубинки. Что интересно, милиция не вмешивалась ни во что, они держали нейтралитет, но тем не менее щиты ребятам раздали. Так раздавали, говорят, так вот только не забудьте вернуть. И щиты, и дубинки, все было. И когда вокруг здания госадминистрации вот люди встали в кольцо, причем они стояли, они не знали, что их ждет. Они... Ну хорошо, если наши их побьют, а если те придут? Кто, сколько их, какие там силы, а вдруг у них оружие? Мы же этого не знали. Но люди стояли, стояли женщины, мужчины, пожилые, детвора совсем. Это тоже было довольно-таки показательно, что люди знали, за что они стоят. Ну, мы слышим шум по улице со стороны Донбасс-арены. Самые нетерпеливые побежали вниз посмотреть, и тут уже возвращаются наши. В первых рядах идут мальчишка с разбитой головой, я помню, да. Но он идет, у него кровь течет, но он довольный как слон, потому что мы же им вломили, мы их прогнали. Привели его в медпункт, зашили. Все нормально обошлось. А почему я говорю, что вот медпункт, я на этом обращаю большое внимание? На тот момент не все больницы хотели принимать таких раненых, потому что не все заведующие отделением или главврачи, они еще не все определились, то ли они за наших, то ли они за ваших. И было такое, что вот когда приводили ребят раненых, пришлось возить по нескольким больницам, пока их можно было куда-то пристроить на лечение.
Настоящие врачи, да.
Да. Скорая помощь, да, они выезжали, они дежурили, они помогали, они вывозили, но пристроить куда-то – это была проблема. Уже потом дальше, когда пошли боевые действия в полный рост, был у меня такой случай, когда мы привезли раненого в позвоночник, пуля в позвоночнике. Что это такое? Ну, даже не будучи медиком, можно понять, что это. Привезли в травматологическое отделение, ночная смена. Выходит такой вальяжный доктор и говорит: ну что вы так орете? Ну подумаешь, ну иду я, иду. А этот кричит, лежит, потому что ну больно. И нам объясняют: вы знаете, у нас две операционные заняты, а та, которая свободна, от нее нет ключей и нет бригады, которой нет медсестры, в общем, отфутболивают. Я была, и еще женщина-медик была, говорит: давайте мы помоемся, мы будем ассистировать, подавать эти пинцеты. Нет. Ну, что нужно? Нужно лекарство. Хорошо, пишите список, мы сейчас привезем, потому что уже гуманитарки на тот момент шли, и что-то можно купить, что-то привезти, найти какие-то заменители, все можно. Вы только скажите, мы привезем все. Ну, закончилось тем, что мой спутник выстрелил в потолок, моментально все нашлось. После этого мы вышли на улицу, и выходит доктор, этот и говорит: ну что ж вы так делаете, так же нельзя, у анестезиолога, у хирурга будут руки дрожать. А я говорю: уважаемые, у вас во время операции руки дрожат только тогда, когда вы оперируете бесплатно. Во всех остальных случаях они у вас прекрасно слушаются. Вот это вот показатель. Но это, ну, скажем так, травматология, это был не единичный случай. Потом, да, потом все наладилось. Ребят лечили, и сейчас я не буду грешить против правды. Да, действительно, лечат, все хорошо, все прекрасно. Что касается больницы Калинина, там никогда никаких проблем не было. Там всегда принимали, там всегда лечили, там в любое время дня и ночи мы привозим. Ну, действительно, врачи и медики на своем месте.
Ну, а когда начали уже стрелять как следует, как ситуация в медицине поменялась?
Во-первых, когда начали обстреливать город, скорой помощи просто... Ну, они тоже живые люди. Если я шла туда, я знала, куда я иду, я знала, что меня ждет, и я понимала, что если там стреляют, ну, раз ты собралась, значит, иди, все. А скорая помощь, там работают люди, которые реально боятся, ничего плохого в этом нет, но это нормально, человек боится, это такая вот у него, ну, свойство такое. Да, они боялись. И ездила скорая помощь, которая была у нас в нашем отряде, ездили туда наши ребята, забирали раненых, развозили. И вот это моя подруга, с которой мы вместе ездили в Славянск. У нее довольно большая объемная машина. Она ездила, она багажник застилала клеенкой, она ложила туда раненых, и она их вывозила по больницам.
А в кого чаще попадают, в военных, в гражданских?
В гражданских. Гораздо больше гражданских попадают, потому что военные, ну, во-первых, военные, они сосредоточены в каком-то, вот если подразделение, оно сосредоточено в одном каком-то месте. Вот, к примеру, казарма, скажем так, это казармой как таковой назвать нельзя, но это какое-то общежитие, допустим, где расквартированы это подразделение. Но если бьют по площадям, так они же бьют, у них нет таких наводчиков, которые могут покрыть именно вот этот вот квадрат, где находится это подразделение. Они бьют по городу, по гражданскому населению. И это очень хорошо было видно в Горловке, я чуть-чуть попозже к этому вернусь.
А вот говорят, у них они там разъезжали диверсионные группы на скорых помощях, они тоже там с минометами.
Не столько на скорых помощях, они больше разъезжали на продуктовых машинах, вот эти типа «Богдан», машина, которая тентированная, тент. Тент откидывают, там уже приваренные крепления под утес или под миномет. Мы тоже задерживали уже потом, когда я пошла служить в подразделение, мы задерживали таких. И при том, что самое неприятное, что это были не укры, это были местные, которым заплатили.
Отлично.
Да, они мотивировали тем, что вот мне надо семью кормить.
Я не буду, поэтому я стреляю по людям из
миномета. Я не буду давать этому оценку, просто потому что я культурно я это выразить не смогу, скажем так.
А это имело какую-то продолжительность? То есть это, по всей видимости, СБУ с ними работало, да? То есть дали денег, и вот они ездят такое и стреляют было. По городу, да.
После того, как в здании госадминистрации, оно уже свою роль закончило после того, когда начались боевые действия уже, скажем так, в полный рост, и все ребята, которые там служили, не разошлись по подразделениям «Восток», «Оплот», любые другие подразделения, куда... разошлись, и, естественно, медики, кто вернулся обратно в больницу, большая часть организовала первый военный госпиталь Донецкий, это на территории больницы Калинина, госпиталь, туда ушли медики, а третья часть ушла по подразделениям, точно так же мы сделали с Юрием Юрьевичем. Мы служили, была такой, группа такая называлась, спецгруппа «Евпатий Коловрат», потом она превратилась в центр специальных операций при МГБ ДНР, потому что оно все имело какую-то цикличность, невозможно сразу какую-то структуру организовать, все организовалось постепенно, добавляли штаты, приходили люди, увеличивались задачи, соответственно. Вот. Когда мы служили в этом подразделении, там тоже было много интересного, но, к сожалению, не о всем можно рассказать, потому что МГБ структура, скажем так, закрытая.
Ну, понятно, да.
Но были случаи довольно-таки. Однажды привезли украинского полковника, фамилию не помню, просто врать не буду, но не помню. Я знала ее, но как-то вот за это время вылетела из головы. Его привезли, этот человек координировал группы вот этих вот минометчиков, которые ездили по городу, и кроме того, у него было несколько групп, которые готовили в Донецке вторую Одессу. Но поскольку работали в МГБ у нас ребята, ну вот они их тоже не с улицы пришли, вы же понимаете. Для того, чтобы этого человека поймать, нужно было провести довольно серьезную операцию, чтобы узнать, что действительно это он, что действительно он координирует эти группы. Его привезли, естественно, что его никто по голове не гладил, его довольно жестко. Когда вызвали Юрия Юрьевича в кабинет, туда, где с этим человеком разговаривали, потом попозже он меня по рации позвал. Я пришла, что было самое интересное, бросилось в глаза. Этот человек был напичкан наркотиками. Глаза не реагировали, зрачки, и когда его спрашивали, ему задают вопросы, он отвечает односложно на любой вопрос, он отвечает одними и теми же фразами.
Это в смысле он напичкался до того, как к вам
разумеется,
попал?
Разумеется, да. Разумеется. Такие случаи были и наугад тоже, тоже ловили таких же, с такими же
симптомами. А когда потом-то его отпустило, не отпустило?
Вот я вот сейчас к этому перехожу. Угу. Поскольку проводились, ну, может быть, это жестко, это рассказать так не очень это красиво звучит, но это было, из песни слов не выкинешь. У него была рана на бедре, довольно глубокая, ножевая, и бедренная артерия была задета, большая кровопотеря, очень сильная. Просто если бы мы ему не сделали операцию на тот момент, он бы стек кровью, все, никто бы уже никаких сведений не получил. Мы вызвали наших друзей из госпиталя военного, приехал анестезиолог, приехала еще одна медсестра, и мы буквально на офисном столе это все Юрий Юрьевич зашил, все прокапали. Но когда ему прокапали, уже большой объем жидкости с него вышел, вся эта наркота вышла. На следующий день я пришла ему делать перевязку, ему адекватный человек. Глаза нормальные, боль чувствуют, все понимают и спрашивают меня, что меня оперировали. А я говорю, вы не помните? Нет. Вот представьте себе, мы его шили наживую, потому что не было у нас на тот момент делать ему общее обезболивание, общую анестезию. Человек, он просто лежал, мычал, что вы меня мучаете. Видимо, какая-то часть сознания все-таки понимала, что боль существует. Что было дальше, я не знаю, это уже не в нашей компетенции. Да, МГБ работала в том плане, что вылавливали координаторов, которые по телефону координировали, минометчиков. Были случаи, когда вот подходит человек к блокпосту и начинает фотографировать. С какими целями ты фотографируешь? Да, я вот хотел типа сфотографироваться на память. Ну, хорошо, если ты просто дурак, а неизвестно, куда эти фотографии потом пойдут.
Понятно, да, наоборот, что... известно.
Да, да. какими целями ты это делаешь, и что ты делаешь, и кому ты это все раздаешь. Если разбирать, если человек не виноват, его никто не бил, никто его не убивал, разбирались и отпускали. Не надо делать из нас монстров и говорить, что вы там такие сякие убивали, ничего подобного. Просто каждое действие имеет адекватную реакцию. Я вернусь чуть-чуть назад. Когда еще мы служили на облгосадминистрации, был случай, когда привели к нам человека. Это, знаете, это зрелище я до сих пор не забуду. У него такой фанатичный огонь в глазах. Я, это выражение я слышала, но я, ну, у меня не было как-то возможности таких людей встречать. У него темного такого шоколадного цвета глаза, горящие. Ну, видно, что человек неадекватен. С ним тоже пытались работать, потом привели в медпункт. Говорят, что-то надо делать, потому что мы не знаем. Мы не знаем, что с ними, как с этим бороться. Тоже поставили капельницы. Он ночь пролежал под капельницами. Все это, естественно, вышло. Сначала он на украинском языке что-то он говорил, я уже не помню что, но помню, что на чистом украинском языке. Утром, когда все прошло, он абсолютно без всякого акцента на русском языке рассказал, что он сам из Львова, он приехал в Донецк, жил где-то на какой-то квартире, кроме кофе и чая он ничего не пил уже несколько суток, но это было заметно, потому что он был в такой степени худой, что там можно было анатомию изучать, количество ребер и их расположение. И этот человек рассказал, с какими целями, что он приехал, да, их забросили несколько групп для того, чтобы проводить диверсионную деятельность в Донецке. То же самое, что было в Одессе. Так что это я веду к тому, что украинские, скажем так, ВСУ, не все они такие идейные, скажем так. Очень многих просто напичкивают наркотой, и они идут. Из слов ребят, которым я, ну, я не имею права им не верить, потому что мы вместе воевали, я с этими людьми воевала, я им верю. Где-то, я не помню, где это было, когда они говорят, вот мы стреляем в него, и я вижу, что с моего автомата пули в него попадают. И я вижу, что они попадают, а он идет и не падает. И вот он уже в 10 метрах, вот мы в него стреляем, он не падает, и мы видим разрывы. И только когда ему попали в колено, он упал, к нему подошли. Так что вы думаете, он еще успел из-под себя выкинуть гранату?
Киборг.
Киборг. Киборг. Может быть,
а конечно, что-нибудь находили на них, чем они там колются?
Вы знаете, находили мы обычный просто обезболивающий налбуфин в пластиковых шприц-тюбиках. Но это как бы индивидуально обезболивающее. Того, что, чем они, что они употребляют, не находили ни разу. И что интересно, мы когда осматривали тело, следов уколов мы не находили. Ребята говорят, что были случаи, когда задерживали вот таких вот людей, они просили пить. Им приносили воду, они, нет, ну, дайте то, что было у меня в бутылке, в рюкзаке. Видимо, это все было все-таки с водой или с пищей.
Хм, интересно.
Да. Но говорить, что это, говорится, абсолютно истина, я не стану, потому что я говорю со своего опыта. Может быть, кто-то, где-то что-то происходило по-другому. Ну, возвращаясь к службе в МГБ. Были разные операции, были такие выезда, которые казалось, что вот что мы приехали, постояли, уехали. Потом мы понимали, что да, это своего рода это была обкатка, потому что люди, которые не имеют боевого опыта, они не знают, как себя вести. Вот надо, понимаете, вот это вот состояние, когда человек едет, он считает, он думает, что он едет на боевые. Это надо вырабатывать в себе, надо, чтобы человек привыкал к этому состоянию, чтобы потом, когда он действительно попадет в реальную перестрелку, чтобы он как себя вести. А если ты молодого, зеленого, необстрелянного кидаешь в бой, от него толку не будет. Даже пусть он не зеленый, пусть ему 45 лет, но он служил когда-то там, бог знает когда, автомат два раза держал, а все остальное время лопатой кидал. Это все делалось правильно, очень правильно. Людей обкатывали, потом уже группы формировались, где делали потом такие дела, что, мне извините, это я и сейчас не имею права этого рассказать. Но люди, они действительно молодцы. Они действительно молодцы, они герои.
А как вообще женщине в таких обстоятельствах?
Как женщине? У нас, начиная с облгосадминистрации, с нами служила женщина Надежда, ее зовут. Она сама родом из Горловки. Таких женщин, вы знаете, гвозди поделать из таких людей. Она храбрая, она умная, она бесстрашная. Действительно, вот не все мужчины такие. Она прошла с нами и ОГА, она воевала, вернее, не воевала, она была у нас в МГБ, она была как мама. понимаете, вот она нас провожала, она нас встречала, она нас кормила. Даже из того минимума продуктов, который был, ребят, надо было чем-то накормить. Она была мама, она их так любила, она своих этих ребят, которые молодых, она их назвала мышата. И вот кто увидит, они вспомнят, они поймут, о ком идет речь. Ее все любили, называли мамочка Надечка. Был такой случай, когда с базы уехали все. Было несколько мест, куда мы ехали. Осталась одна Надежда, два охранника. И когда мы возвращались, открываются ворота, стоит два охранника и наша Надя с гранатой. Потому что, вы понимаете, ситуация в Донецке на тот момент, это сейчас смешно, а на тот момент ситуация была такая, что сейчас выехали наши, а приехать могут чужие. И она не побоялась, она стояла с этой гранатой и ждала, и смотрела, кто будет заезжать, свои или чужие. Поверьте, если бы приехала не наша машина, она бы знала, как эту гранату использовать по назначению.
Она бы, и ее женщины ходят, не ходят?
Ходят.
Кем?
Медиками, стрелками, снайперами, просто бойцами, стрелками. Молодые девушки, женщины. Ходят на боевые, их много.
Местные, приезжие?
Местные, в основном местные. Вот после МГБ мы служили в подразделении, как называется, спецназ ГРУ. Может быть, кто-то тоже посмеется, но я бы не советовала шутить с этими ребятами.
Сейчас все решат, что это наше ГРУ, ВША.
Нет, это не российский спецназ ГРУ. Все начиналось из подразделения, которое называлось Константиновский разведбат. Константиновка – это город в Донецкой области, недалеко от Славянска и Краматорска. И та группа людей, которая воевала со Стрелковым, вот они были с этого, с Константиновки, их был отряд, ну, я не знаю, сколько их было человек, не могу вам сказать, но когда они уходили с Константиновки, естественно, если муж воевал, он ушел с чем? Он ушел с женой, с какой-то там минимум вещей и с детьми. И эти жены, которые они никуда не уехали, не остались со своими мужьями. Да, кто-то поваром, кто-то заниматься бумагами, потому что это тоже нужно, потому что потом, когда начали организовывать уже, скажем так, какую-то регулярную армию, нужно было эти все кучи документов печатать, кто-то будет делать. Это делали женщины. Они кормили, они убирали, они готовили, они стирали, они делали все то, что делает женщина, только она это делала уже не дома, а в подразделении, где живет ее муж и воюет. И они нас провожали на боевые, они нас встречали. Они за нас молились, они за нас плакали.
А на боевых?
А на боевых? Ну, на боевых меньше, конечно, женщин.
Естественно, но тем не менее есть.
Ну, в этом отряде, где служили мы, я не хвастаюсь, но просто реально так, я была одна. Вот если вы обратили внимание, вот это мне подарили друзья, вот этого ангелочка, откуда пошел позывной «Ангел». Все время, когда мы выезжали с ребятами на боевые, я с ними была, и Юрий Юрьевич, никогда ничего не случалось. Группа уходила, группа приходила. Мы отработали, все оставались целы и невредимы. Когда однажды они поехали без нас, ребят ранили. И вот они вернулись и говорят, ну ты прям как ангел-хранитель у нас. И вот этот позывной он прилип, и ангел и ангел. И теперь уже мало кто даже знает, как меня зовут, ангел и ангел. Красивый посылай.
Хороший, да.
Так вот, когда мы служили в ДНР, мы служили в мужском, скажем так, окружении. Женщины были, но они оставались все в подразделении. Я ездила с Юрием Юрьевичем как медик. Очень хорошо помню 24 августа, это был день независимости той Украины, непонятно от чего независимости, видимо, от здравого смысла, но да бог с ним.
От мозгов.
От мозгов. Было наше подразделение, стояло под поселком Еленовка, поле, вот представьте, поле, посадка, в посадке стоит наше подразделение, отсюда кукуруза, отсюда подсолнух. Цель была в чем? Ну, если сказать это в двух словах, вызвать огонь на себя, чтобы можно было обнаружить расположение их батареи и потом, соответственно, отработать ту сторону. Что мы сделали? Да, по нам работали минометы. Был случай, когда ранили мальчишку, молоденький, ему около 20 лет, позывной даже малой у него. Привели к нам, а он ушки болят, голова болит. Травмировала парня, вернее, даже не столько травмировала, сколько оглушила. Мы нашли машину, мы его увезли, увезла его быстренько в Донецк через эти поля. Вот. А когда мы только начали служить в этом подразделении, Юрий Юрьевич через начмеда корпуса Наталью Николаевну добился, чтобы нам выдали одну скорую помощь. Они были в Донецке, они стояли законсервированные. Он ее убедил, что скорая помощь, ну, действительно необходим такой транспорт, потому что одно дело на себе тащить или искать какую-то машину, как ты туда положишь раненого. Угу. Спасибо ей большое, она пошла нам навстречу, она нам выделила скорую. И вот как раз, когда я малого привезла в больницу, в госпиталь отдала, съездила к нам в подразделение, эта скорая уже стояла, и мы с водителем сели и поехали. Ну, была встречена, конечно, с восторгом. Ребята понимали, что чем лучше медицина, тем больше шансов на то, что они выживут. Это понятно всем. Со временем мы ее перекрасили с помощью друзей в такой оливково-защитного цвета, чтобы где-то в посадке она стояла и не так заметно было. И эта машинка нам хорошо послужила и до сих пор служит.
А ранения какие по большей части? Там осколочные, минные,
большей
пулевые?
Части, большей части осколочные, потому что до такого соприкосновения боевого, чтобы автомат на автомат, такое бывает редко. В основном мины. Нас обстреливают, и, соответственно, ранения осколочные. Ну, естественно, пулевые бывают.
Бронежилеты от этого дела помогают?
Бронежилеты. Я вам хочу сказать, что бронежилеты – это хорошо первые 20 минут. Когда лето, когда жара, когда кроме бронежилета на тебя еще где-то разгрузка, в этой разгрузке магазины, кто в один ряд, а кто и в два. Кроме того, и фляга, и все то, что нужно, еще и гранаты для ВОГа, для подствольника. Угу. Это все тяжело. Если на тебе еще и бронежилет, далеко ты не убежишь. И потом эти бронежилеты как-то так плавно отошли. И я вам хочу сказать, что когда происходит ранение в тело, тебе попадает эта пуля, вышла на вылет, это не так страшно, как если ранит бронежилет. Она прошивает бронежилет, она потом рикошет от пластины, которая на спине, и внутри ливер, которым потом очень тяжело хирургу что-то там собрать. Так что ребята, которые, может быть, раньше были на боевых, или те, которые объясняли, что бронежилет это не панацея, и как-то бронежилеты сами по себе так отошли.
Да. А кевларовые всякие?
Откуда? О чем мы?
На всякий случай спросить-то
ну,
надо.
Действительно,
есть,
а вдруг?
Нет, вдруг?
Спорить не буду. Может быть, у кого-то и есть. Может быть, есть люди, которые приезжают, добровольцы, которые могут себе позволить купить хорошую снарягу, да, если он понимает, что чем качественнее его снаряга, тем больше шансов на выживание. Но так, чтобы я лично не видела ни разу.
А минометы какие самые ходовые? Калибр?
152.
Серьезные.
Да, они самые ходовые, скажем так. Потом уже, когда появились гиацинты, пион, ну вот эта группа цветов делает очень большие разрушения. Мы в Горловке наблюдали яму, скажем так, от разрыва, воронку. Вот, когда я снимала это на видео, пока Юрич и еще один боец вниз не спустились, на видео трудно было понять, какой она глубины. Вот они там стоят, и сверху еще такой же один может человек поместить. Вот, представьте, два человеческих роста и диаметр, наверное, метров 10.
А вот по телевизору у нас регулярно показывали там остатки от ракет .У. Тоже пускают?
Тоже пускают. Не так уж много их, но пускают, есть.
А их же кто-то наводит, по всей видимости?
Ну, разумеется. Благо только, что тот, кто их наводит, делает это хуже, чем...
Мог бы.
И слава богу.
Да.
И слава богу, да.
А с их стороны женщины воюют, не воюют?
Ну, видимо, тоже воюют, потому что в интернете фотографии появляются о том, что у них на их стороне есть женщины, которые воюют. Но они, видимо, тоже считают, что они воюют за правое дело.
Ну, сомнений нет, да.
Я вам сейчас расскажу про одну девушку, которая начала свою службу с нашего отряда на ОГА. Она пришла к нам после первого курса института, ей было 17 лет. Она ребенок, она у нас была, как говорится, сын полка, она у нас дочь медотряда. Потом она одно время была в госпитале. И после этого как-то вот мы потерялись, каждый ушел в свою сторону, потом созванивались, оказалось, что она служит в боевом подразделении, медиком служит. И в феврале месяце, когда мы уже служили в Горловке, она мне позвонила и попросила поискать ее жениха. Пропал жених на боевых, и она говорит, ну, поскольку такие события бывают разные, что мог попасть куда-то в другой госпиталь отвезти, если, не дай бог, что случилось, в другой морг попасть. Она сбросила мне на фотоаппарат его фотографии лицо, и татуировки, потому что не всегда можно по лицу распознать, а татуировка. Очень просила посмотреть, может быть, где-то как-то. В Горловке мы его не нашли, а вот буквально вот перед отъездом из Донецка, 2 недели назад мы с ней встречались, и я у нее спросила, говорю, Наташа, она говорит, да, мы Леху нашли. Из Спартака привезли 30 мешков, в которых собрали этих ребят. Я каждый разрезала, а я Леху нашла. Это даже слушать жутко человеку неподготовленному. А мне было страшно смотреть ее глаза. Ей 17 лет. Понимаете? И сколько там таких служит? Молоденьких мальчиков, девочек, которые гибнут. Понимаете, гибнут не только они, гибнут те дети, которые не родились у них.
Спасибо Майдану. Да.
Спасибо Майдану.
А вот вы сказали, что женщины-снайперы есть. Как женщины-снайперы? Вот у нас же в Отечественную войну были, там Людмила Павлюченко там были, а там как?
Есть. Воюют не так уж их много, но есть.
Приходится. А вот вы сказали, что возможность там встретиться, так сказать, уже с автоматным огнем, то есть дистанции достаточно большие, артиллерийские, так скажем, лобовых
столкновений. Ну, скажем так, больше, да, больше артиллерийских. Они не особо любят в штыковую.
Да никто это не любит.
Естественно. Ну, это легче же кошмарить жилые кварталы, чем выйти в поле и один на один, там же убить могут.
Ну и как снайпер действует? Подкрадывается к вражеским позициям или как?
Ну, скажем так, есть свои специфики работы снайпера. Для этого сначала работает разведка, которая находит место. Потом работает снайпер, который находит... Ну, обычно это господствующая высота, скажем так, с которой хороший обзор. Это все готовится. Снайпер никогда не работает один, есть группа. Группа прикрытия, есть второй номер снайпера, который ему ищет цель, готовит, который смотрит. Все. Снайпер отрабатывает. И самое большое, самое главное вовремя потом уйти.
Кого стреляет снайпер? Руководящий состав или.
Для этого работает разведка, которая дает цели. В кого нужно стрелять? Убить просто военнослужащего — это мало чести для снайпера, скажем так. Гасить нужно облики, выражаясь, как японцы.
А какое оружие используют, из чего стреляют?
СВД.
То есть ничего серьезнее?
Пока ничего серьезнее я не видела. Говорят, на той стороне есть барреты. Брали в плен и брали трофеи баррет, но я лично не видела. Винторезов у нас не было. Была обычная, стандартная снайперская винтовка с ПСОшным прицелом. Иногда прицелы бывали белорусские. Очень хорошая вещь, я вам скажу. Особенно если с ночным, ну, песня, сказка, просто как на ладони все. Работать одно удовольствие, поверьте. Я бы хотела сказать, обратиться к мужчинам, которые якобы беженцы. Я все понимаю, мужики. Я все понимаю, но ты вывез свою семью, ты вывез свою жену, это святое. Ты оставил ее на родственников, ты нашел ей работу с голоду в России, пока что, по-моему, никто не умер. Ну, возвращайся и воюй. Либо, если ты не воюешь, ты работаешь на Россию, то хотя бы, извините меня, не тявкай на руку, которая тебя кормит. Но ведь есть же в интернете, мы читаем, что начинают, вот нам мало дали, нас плохо поселили, мы рассчитывали на лучшее. Извините, а на что вы рассчитывали? Вы бросили свою землю, хорошо, ты спасал свою семью, ты ее спас, привез. Сиди тихо. Не хочешь сидеть тихо, иди воюй. А получается так, они сидят на диванах и нам в интернете пишут, что вот вы это не так сделали, надо было сделать так. Боже мой, да поднимись, приедь и сделай лучше. Я тебе даже свое оружие отдам. Покажи ему, что у тебя получится лучше. Ну да ладно, это уже эмоции. Ну, идем дальше. Значит, в то время, когда мы служили в вот, спецназ ДНР, пусть никто не улыбается, потому что это действительно спецназ, они были обычные мужики. Никто из них не имел никакого отношения к армии на тот момент. Ну, может быть, и те, которые постарше моего возраста служили. А в основном молодые ребята. Они в украинской армии не служили, но им все было глубоко неинтересно. Каждый из них имел свою жизнь. У кого-то бизнес, у кого-то там какая-то работа, но вот эта ситуация, которая произошла, она их объединила, и они начали воевать. И я вам скажу, воевали они довольно-таки неплохо. Есть такой Рязань позывной, он довольно знаменитый, как бы так сказать, военнослужащий. Он тоже своего рода ополченец, он приехал с России, он этого не скрывал, но он не является кадровым военным. Вот он захотел, он приехал, он умеет, он знает, он показал, как он научил людей, и люди за ним пошли.
То есть вы хотите сказать, что там наших десантных дивизий нет, что ли,
российских? Поверьте мне, наших десантных дивизий там нет, ваших вернее, потому что... Ну, если бы они там были, то, я думаю, мы бы уже были во Львове. Но поскольку их там нет, то все ограничивается Донецкой и Луганской областями.
Так.
Вот. И вот Константиновский разведбат плавно начал превращаться в большое подразделение, потому что люди, которые воюют, вот один отряд, второй отряд, третий отряд, они объединяются для каких-то определенных целей. Что касается Рязани, я его очень уважаю, мне пришлось с ним побывать на боевых. Очень толковый, очень умный, порядочный человек. Что касается наших местных ребят, они молодцы, они герои. Что бы там сейчас ни говорили, что да, ваши ополченцы, да, алкоголики, да тому подобное. Ничего подобного. Люди воевали, люди умирали за свою землю, и они до сих пор воюют. Они сейчас, я знаю этих ребят, они сейчас они стоят под Маринкой неделю, воюют неделю ротации, потому что постоянно под огнем это тоже тяжело. Это не... Я хочу рассказать про один бой, который произошел 25 сентября прошлого года. Этот бой, потом будут другие. Не менее страшный, не менее кровавый, но тот бой был, он очень запоминающийся. Там кроме нашего подразделения была еще шахтерская дивизия, были медики, которых Юрий Юрьевич подтянул. Кроме нас были еще несколько с СОБРа, были два медика. Был Константин Сергеевич, ныне покойный доктор. Он тоже после того боя, он уволился из больницы и пошел воевать. Потом в январе месяце его под Никишина снайпер убил. Был Константин Сергеевич, была еще доктор Дина, для которой это была пятая война. Вот, к слову, о женщинах на войне. И, по-моему, еще кто-то. Человек 8 было медиков на все это количество. Так что обеспечены мы были. Я вам хочу сказать, что в этом бою у нас в машине умер только один человек. Он был ранен в шею, и там уже без вариантов. А все, которые ранены, которых мы вывозили, все остались живы, все абсолютно. Вот, бой был очень тяжелый. Я помню до сих пор лица этих ребят, которые шли, вот они идут, танки отработали, и пошла пехота. И я помню глаза, я помню лица этих людей. Когда они шли, они понимали, на что они идут. Они все прекрасно осознавали. Они шли, и они знали, что они могут погибнуть. Но никто из них не сказал, что я не пойду. Потому что это ополчение, понимаете? Это ополчение, это люди, которые пришли по своей воле, пошли по велению сердца. Пусть это звучит как-то, может быть, немножко пафосно, но оно так и есть, поверьте. Туда никого из-под палки не загоняли. Люди шли воевать за свое, потому что никому не хотелось, чтобы нас заставляли жить так, как хочется кому-то в Киеве. Ну, не хочу я разговаривать на украинском языке, ну, не нравится он мне, к примеру. Я же живу здесь, на этой земле, в Донецке, я хочу здесь жить, не мешайте мне.
Да, в общем-то, должно быть предоставлено право говорить на том языке, на каком я хочу. Как-то при всех, так сказать, там, очевидных... в общем-то, минусов и провалах того, что происходит в России, тоже ведь далеко не везде медом намазано.
Разумеется.
И все такое, понятно, ну как, кто такой лучший? Лучший не значит хороший, лучший значит другие еще хуже просто.
Ну, если сравнить, то разумеется.
Да, ну вот в нашей, так сказать, ситуации, ну есть у нас республики, их много, в Татарии. Татарской республике, говорят на татарском языке, и документацию на татарском языке, в Чечне, на чеченском, и что-то это никого никак не парит. А вот это вот, давайте отменим даже региональный статус русского языка, на что эти люди рассчитывали? Ну, в общем-то, наверное,
ну, вот, именно видимо, на это они рассчитывали, разумеется. Да. Так вот, я о чем дальше хочу сказать. Когда появлялись первые раненые, появились, мы уже грузим свою скорую помощь, едем в город. Дорога от аэропорта простреливалась, мост, который связывает город и ту сторону, где аэропорт Путиловский, он простреливался очень хорошо с вышки, вышка тогда еще цела была. И каждый наш рейс, который мы ехали или в аэропорт, или обратно в город, каждый раз по нам стреляли, при том, что они знали, что это скорая помощь. Я помню, я везу одного раненого, он был очень тяжело ранен, парень, но он выжил. Он потом, я в реанимацию к нему приходила. Я его держу не на вот этой лежанке, которая носилки, а держу вот так вот в руках, потому что ранение тяжелое, чтобы его не трясло. И я слышу, как по нашей машине по фонарю стреляет снайпер. И главная мысль, господи, хоть бы не попали в нас, чтобы я их довезла живыми. Речь даже не обо мне, а о том, что люди, которым, за которых я отвечаю. И каждая поездка сопровождалась обстрелом. Плюс к тому, что еще минометы накрывали. Весь этот мост, он покрыт кусками этих мин. И чтобы там проехать, не проколоть колесо, это надо быть асом, еще и на скорости. Водитель у нас, это отдельный разговор. Парень, 30 лет еще нет. Вот такой. Он прекрасно жил в своем городе Константиновка, как он говорит, жил себе, никого не трогал, имел жену, магазин, бизнес, машину. Тут приходят какие-то и начинают учить нас, как там жить на нашей земле. Естественно, этого терпеть не буду. И вот из таких, как он, и собрался Константиновский разведбат. Он ездил, имени и позывного называть не буду, поскольку его родственники там, ездил на машине, которая возила БК, ну, боекомплект. Ну, это смертник, понимаете, это если вдруг что, то это детонирует все. Ну, машина, естественно, пришла в негодность в один прекрасный момент, и он перешел к нам на скорую помощь. Наш водитель пошел на операцию, ему нужно было оперироваться, пожилой мужчина уже был, и он пересел на нашу машину. И мы стали, знаете, это как, это даже не экипаж, это семья. Он нас Юрой называет мама-папа, мы его называем сын. И я действительно его считаю, как, вот, как будто у меня есть еще один ребенок. Потому что вот это войсковое братство, оно очень дорогого стоит. И когда приходится встречать где-то в Донецке или там в другом каком-то месте, встречать людей, с которыми мы встречали где-то на боевых, пересекались, мы радуемся так, как будто мы встречаем своего родственника. И первые слова, слава Богу, ты живой или ты живая. В данной ситуации это очень много значит, потому что это война, и каждый из нас понимает, что ну, может случиться все, что угодно.
А родственников? Много у людей осталось на той, на украинской стороне?
Да. Не все смогли вывезти, не все смогли выехать. Во-первых, для того, чтобы выехать, нужны еще и финансы. Потому, понимаете, если у людей нет денег. А есть люди, которые принципиально не хотят. Ну почему я должен уезжать со своей земли? Это моя земля, я не поеду никуда.
А связь какую-нибудь поддерживают, не поддерживают?
Ну, телефонная связь работает.
А что на той стороне происходит с ними? Как вообще, что говорят? Если узнают, например, что у тебя там родственник воюет в ополчении, это что?
Ну, вы знаете, я таких случаев, чтобы какие-то там зверства были, не слышала ни разу. Видимо, как-то они все-таки это скрывают, не особо афишируют, что не буду, вот придумывать не буду, правда не знаю.
А за политические взгляды их там как-то прессуют, не прессуют? Ну, видимо, что там вообще происходит? Говорят,
что,
не говорят?
Что происходит на той стороне, я могу прочитать только в интернете, за достоверность этой информации поручиться не могу. Потому что у меня нет источников, которые мне вот позвонят и скажут, что вот именно так. Как на самом деле, не знаю, я читаю точно так же, как и вы. У меня нет возможности такую информацию собирать. После службы в спецназе ДНР Юрия Юрьевича перевели в Горловку на должность начмеда бригады. И там нужно было формировать медицинскую роту. Был, ну, как бы госпиталь, и чтобы понятнее было. Кого-то из своих мы привели с тех подразделений, где мы служили, медиков. Кто-то был из местных, потому что набирали штат. Штат нужно было набрать до определенного периода. Все, вот что 100%. Набрали штат. Руководил бригадой, не знаю я, как, кто к нам приезжал, как к нам приезжал. Ну, видимо, это были российские военные, которые приезжали, которые считали нужным приехать и воевать здесь, на нашей стороне. Узнавать, интересоваться, это как-то было не принято. Человек воюет, человек знает, как руководить, человек знает, что он делает, делает это правильно. Пока он это делает правильно, к ним вопросов не возникает.
Они приезжали на своих российских танках, нет?
Нет, они приезжали не на танках.
Что ж такое?
По крайней мере, российских танков я там не видела. Вот. И из этих разрозненных отрядов, которые воевали как бы сами по себе, был один командир, второй командир, третий, формировались армейские, формировалась армия ДНР. Ну уж поскольку у нас государство, мы строим свою республику, мы ее защищаем, то, соответственно, должна быть какая-то единая армия, которая должна быть единоначалие прежде всего. И структура какая-то. Для того, чтобы ее создать, разумеется, люди, которые об этом не сведущи, если приезжает кто-то, кто говорит, что я умею и знаю, как это сделать, то, пожалуйста, почему бы и нет? Никто не спрашивал и не спрашивал ни у кого документа, а ты действительно генерал. Ты представился генералом, ну вот и рули. Угу. Ну, так как-то все и происходило. Формировались бригады, формировались штатные единицы, которые входят в состав этой бригады. И, как правило, все это шло каким-то определенным образом. Сформировалась медицинская рота, и где-то до января месяца, пока не начались активные боевые действия, наша работа заключалась в том, что мы выезжали по местам, где очень активно обстреливался город. Угу. Скорая помощь то ли не успевала, то ли просто люди боялись, их можно понять. Потому что летом, когда писали, говорили о том, что Горловку страшно бомбят, вернее, не бомбят, а обстреливают, бомбят, угу. Это когда авианалеты. Исходя из того, что говорили в СМИ, я думала, когда я туда приеду, я ожидала увидеть Грозный. Угу. Честно вам скажу. Но я приехала и была приятно удивлена. Все-таки не настолько были активные обстрелы. И так вот, мы наши...
Это у вас опыт, по всей видимости, есть. Видели Сергея, видели Соломея. Для местных-то, которые первый раз увидели, наверное, да. Ужасно.
Мы выезжали своими скорыми помощью, мы забирали людей, мы разыскивали их по завалам. Был ужасный случай, это было в интернете, о том, как убили семью целую, попала мина в девятиэтажный дом, погибла мать, отец и двое детей. И вот когда мы бежим наверх, я вылетаю на эту площадку, лежит тело ребенка, и вот я к нему подбегаю, чтобы, ну, первое же, чтобы пульс. И только когда я к нему уже дотронулась, я увидела, что нет головы.
Господи.
Да. А здесь развалины квартиры и женщина. Я вижу, что там женщина. Соседи кричат, говорят, нет, она мертвая. Я говорю, вы знаете, меня учили так, пока я не убедилась, что человек мертв, он для меня жив. Мужики, давайте, поднимайте плиты, разгребайте это все. Я слышу, она стонет. Раз она стонет, угу. Она живая. И, честно говоря, ее довезли до больницы живую еще несколько дней. Она была в реанимации, но потом умерла. И может быть, это звучит кощунственно, но вот представьте, если бы она выжила, а нет ни мужа, ни двоих детей. Погибла вся эта семья. Это очень жуткий случай был. Но таких случаев было много. Был случай, когда бабушку мы вывозили, двое маленьких внуков. Маленький ребенок, ему два, ну где-то, может быть, я не знаю, ну около двух лет. Угу. У него в ногу осколочная. Вот я его везу в одеяле завернутого, а бабушку потом глаз так и не сохранили. Бабушке попал осколок в глаз. Этот ребенок лежит, он даже не плачет. Вы представляете, какой-то испуг, он даже не плакал. Уже когда его привезли в детское отделение, взяли его врач, его уже начали там ворочать туда-сюда, он заплакал. И когда я ехала и смотрела в глаза этого ребенка, поверьте, если бы мне в тот момент дали какого-нибудь пленного, я вам клянусь, я бы его разорвала, видя глаза этих детей. Ну, служба в Горловке, она вот такая вот была. Вот мы выезжали и скорой помощью. Потом, когда началось уже освобождение поселков, которые вот рядом с Горловкой, одного генерала сменил другой генерал. Насколько я помню, его фамилия генерал Соколов. Ну, скажем так, не то. Уже не то. Уже этот человек можно было бы и получше. Потому что в том бою, когда за Зыряновку и Михайловку, из-за несогласованности, из-за, может быть, того, что как-то не было связи, как-то было это все не так пошло. Во-первых, свой же танк раздавил своих же бойцов, свой же БТР. Просто потому, что не было связи, они не знали, что это свои. Ведь это же не война, как Великая Отечественная, когда было видно, где немцы, где... Сейчас у всех одинаковая форма, одинаковое оружие, одинаковые те же самые БТРы. Угу. Все одинаковое, очень сложно. Получилось так, что погибли свои ребята. Это было ужасно, когда мы на МТЛБ, но это...
Все знают.
Мы на нашем медицинском МТЛБ подъехали, и мы начали грузить на броню этих ребят. И Юрий Юрьевич сверху сидит и вот держит этих ребят. А мы с мехводом внизу. И, конечно, это жутко было, потому что одно дело, когда они гибнут от пули, а другое дело, когда вот так вот получается. Это ужасно. И еще в том бою погиб командир разведроты. Тоже получилось, что несогласованность. Поехал не туда. Он погиб. На нем осталась рация «Арахис» с кодами. На нем остался ноутбук со всей информацией разведывательной. И забрать его смогли, его тело, только через несколько дней смогли этот опорный пункт разбить. Это прошло несколько дней, мне извините, но это вообще ни в какие ворота не лезет. Это даже не надо быть офицером, чтобы понимать, что нужно же в такой ситуации что-то делать.
Не все умеют, наверное.
Ну, видимо, не все умеют. После этой операции следующим этапом была Углегорская наступательная операция. Перед ней к нам приехал в штаб Горловки, приехал Захарченко Александр Владимирович, которого я лично знаю, я его очень уважаю. И я повторю то, что Юрий Юрьевич говорил, слово в слово я подпишусь под каждой буквой. Он действительно, неважно, что о нем говорят, да, я понимаю, может быть, он не политик, ему приходится всему учиться. Но начнем с того, что он храбрый, он мужик. Он не боится взять оружие и пойти туда, куда он посылает людей, потому что, как он говорит, какое я имею право просто руководить, посылать людей, если я там не был. Да, он шел туда со всеми вместе. И когда он собрал офицеров в штабе и выступал перед ними, а я в это время в коридор вышла, там стоят его охранники. Такой интересный был разговор. Один другому рассказывает: ты впереди батя не забегай, а то он тебе ногу прострелит. Он не любит, когда впереди него кто-то бежит. Батя – это Захарченко.
Суров батя.
Да. Потом в бою под Дебальцево его ранили. И, может быть, он и раньше был, немножечко эта нога у него зажила, но он же лежать не будет. Это же не тот человек. Слава Богу, выздоравливает, дай ему Бог здоровья. Вот я искренне абсолютно, это не потому, что я пытаюсь там как-то к нему подобострастно, нет, я его искренне уважаю, я его знаю, я видела этого человека. Вот. Что касается Углегорской операции, да, Углегорск взяли, и на следующий день после того, как взяли Углегорск, нам была поставлена задача эвакуировать оттуда мирное население. Мы подъехали на МТЛБ, а нам навстречу идут человек 500 людей. Это, знаете, это страшно, когда вот я сижу на броне и смотрю, как идут люди, везут в колясках деток, везут в колясках инвалидов. Они идут, смотрят на меня, а у меня слезы текут сами. Понимаете, я до этого много всего страшного видела, но мне было страшно смотреть в эти глаза. Людей собрали в одном определенном месте, пригнали автобусы, потому что это надо было делать очень быстро. Один, буквально один минометный обстрел, и это ужас, толпа, она ведь сама себя может подавить. Слава Богу, все это обошлось. Людей вывезли. Вот. А потом мы поехали по городу этому. Городок маленький-то, собственно, городом не назовешь. Поехали искать людей, которые не смогли выйти или которые боялись. Был случай, когда мы приехали в один подвал, нам соседи говорят, что там люди сидят, они боятся выходить. Пошли наши ребята, возвращаются, говорят: «Ангел, пойдем с нами». Они боятся. Они просто настолько напуганы, что для них любой человек в военной форме для них уже вызывает ужас. Как бы они ни объясняли, что мы свои. Я спустилась, сидят пожилые люди, некоторые люди с детьми. А у меня постоянно с собой была шоколадка. Ну вот я ее постоянно с собой возила, потому что дети встречались часто. Когда я ребенку дала шоколадку, это как-то расслабило. Вот они поняли, что да, все-таки можно выходить. Мы кого в автобус, кого в машину, в скорую людей вывозили. Выносили старушку. Я помню, я на видео снимала все то, что происходило в Углегорске. И это видео выставили потом в YouTube. И меня поразил один комментарий, когда один очень умный пишет: старушке лет 90. Там была она и ее дочка, которая тоже уже за 60, пожилая женщина. Эту старушку на одеялах выносили. И комментарий: а зачем было ее выносить? Она и так одной ногой на том свете.
Ну, маму его тоже не надо было выносить, ну, и его бабушку тоже не надо. Какой смысл? Все равно умрут.
После Углегорской операции она это проводила для чего? Для того, чтобы взять в кольцо Дебальцево. Котел образовывался. И поселок Логвиново, он стоял на пути между Дебальцево, ну, скажем так, через этот поселок можно было вырваться. Это была ключевая точка, которую нужно было взять, чтобы уже закрыть котел. Первый день, когда наши ребята Логвинова взяли, нам с Юрой, опять-таки, где есть боевые действия, там есть раненые, естественно, туда нужно ехать и раненых забирать. Мы поехали, нам на хвост кинули журналистов. Как Юрий Юрьевич говорит: я же думал, он там будет один. Они как начали вылезать, их там четверо, да все такие большие, да все с аппаратурой. Привезли, они начали снимать, и тут, ну, это подарок для каждого журналиста, бой в прямом эфире. Но это для них подарок, а для нас-то... Их же надо как-то спрятать, чтобы, не дай бог, с ними что-то случится, с нашей голову снимут. А спрятать-то невозможно, потому что им же все хочется поснимать да посмотреть. В общем, они сняли. Сняли они этот бой, эту машину, которую подбили. Потом, единственное, я поражена, почему никто из них не пошел снять, как я им оказывала помощь. Они с бойцами с нашими разговаривали, а я взяла бинт и пошла перевязывать этих пленных. И вот я перевязываю одного из них. Я говорю, что ты на меня так смотришь? Не бойся, тебя никто тебя не бьет. Я тебе оказываю помощь. У тебя голова только или еще что-то? Нет, голова. Я его перебинтовала. Разговаривает на чистом русском языке. Я его спрашиваю, ты откуда? Ну, Западная Украина откуда-то. Говорю, зачем ты сюда пришел? Ну вот нас заставили.
Да, всех заставили.
Всех заставили. Собой, да. И что самое интересное, когда попадают в плен, никто не воюет. Кто-то там повар, кто-то водитель. Один вообще феерическое было зрелище. Взяли его минометчик, он его спрашивает, ну как же так, ну ты же обстреливал город. А я ничего не робив. Я только кидав, а оно само туда летело и стреляло.
Ну, а теперь... там уже Бог разбирал, кого убить,
да,
кого
да,
не.
Да,
он
да.
не виноват.
Я ничего не делал, я просто бросал.
Все. Молодец.
Ну как можно с такими людьми разговаривать?
Да, наверное, разговоры смысла не имеют.
Вот, через день после этих событий, дело в том, что в то время, когда мы с Юрием Юрьевичем были на боевых, я чуть-чуть назад вернусь к политике нашего генерала Соколова. У нас в госпитале сложилась такая ситуация, что командиром роты пришлось поставить человека, который, мягко говоря, не соответствовал этой должности. А почему? Потому что те люди, которые ей соответствовали, они психологически мягкие, они соответствовали как? По своим данным, как медики, как специалисты, они бы могли потянуть. Но... они слишком мягкие, командовать они не могут. Юра просил одного, второго, третьего, никто не хочет. Ну, приказать же, в конце концов, это же не настолько армия, что я вот стукну кулаком, да. Вот будешь и все. Человек не может через себя переступить. Ну, в процессе командиром оказался некий Мерко Геннадий Владимирович. Я даже не боюсь его называть, потому что я ему сейчас в глаза скажу все, что я о нем думаю. Этот человек развалил роту. Мало того, что он 2 месяца, когда самые активные боевые действия, ротный на больничном. Это уже нонсенс. Но если ты болеешь, уходи, дай место другому человеку, который будет служить. Он ни разу не выезжал со скорой помощью. Он ни разу не выезжал на боевые действия, хотя он командир роты, он обязан там быть. Это начмед должен сидеть в штабе и координировать действия всех медицинских подразделений. Но начмед ездил, потому что и больше ехать было некому. Ездили на боевые... Была такая ситуация, что ездили медики, которые у нас в штате не состояли, волонтеры, скажем так, они приезжали, они выезжали в медпункт, который там был подготовлен, куда привозили раненых, обычный дом, в котором никто не жил, там оборудовали медпункт, туда привозили раненых, там была оказана первичная медицинская помощь, уколы, капельницы, там у кого рука-нога сломана, соответственно, все это обрабатывалось, оттуда скорыми помощями все это отправлялось в Горловку. Так вот, получалось так, что большая часть людей, которые там работали и служили, были из так называемых волонтеров, которых мы не могли в штат ввести, потому что мы не могли выгнать тех, кто не хочет служить. И сколько раз Юрий Юрьевич обращался к генералу, он говорит, вы не хотите помочь, вы хотя бы просто не мешайте, ну уберите вы ротного, просто снимите, я поставлю другого человека, он будет служить. Ну, видимо, какие-то были причины его покрывать.
Но он местный, ротный?
Местный. Его там прекрасно все знали. Просто поскольку мы с Юрием Юрьевичем были чужие, то мы этого не знали. Вот. И случилась такая ситуация, когда дежурили 2 врача. Один из них тоже, скажем так, был волонтер. Командир бригады, генерал, дал приказ через Юрия Юрьевича голову этим 2 врачам дежурившим поехать в Логвиново забрать раненых. Видимо, они думали, что если мы с Юрой туда мотались как часы, то можно послать кого угодно. А мы мотались, мы же не только раненых забирали, журналистов возили. Возили БК, проводили колонны танковые, приводили туда людей, которые не знают, где это находится. Почему-то на весь штаб только Юрий Юрьевич, я и мой водитель знали, где находится Логвиново. Ну вот как-то так.
Служба поставлена крепко.
Четко, да. Четко. Вот послали этих 2 врачей на Урале, они поехали, забрали раненых, по дороге их обстреляли, и когда доктор Юдин позвонил Юре, сказал, что Юрий Юрьевич, нас атаковали, мы ведем бой. Естественно, мы с Горловки, мы на тот момент были в Горловке, пока мы приехали, уже не, мы ничего не могли сделать, люди погибли. И после этого в коллективе начались вопросы, вот как это так? Врачей нельзя посылать на смерть. Врачи должны сидеть за 40 километров от линии фронта. Юрий Юрьевич убийца. Он послал людей на смерть. Я понимаю прекрасно этих людей. Всех жалко. И мне жалко. И я плакала. Правда, этого никто не видел. Так что пусть не думают, что я такой монстр. И я плакала, и мне жалко этих людей. Но в конце концов, вы все знали, куда вы идете. И каждый исполнил свой долг. И я уверена, что доктор Юдин, когда он звонил Юрию и сказал, что я веду бой, он понимал, на что он идет. И он герой. И он, и Корней, который был даже не в штате у нас, он тоже знал, на что он идет, он тоже герой.
А что в перспективе, поедете обратно или как?
Разумеется, мы поедем обратно. Просто сейчас там сложилась такая ситуация, что ни я, ни Юрий Юрьевич, мы оказались там лишние. Видимо, причины, скажем так, на камеру мы это говорить не будем, потому что мы этим будем как бы порочить правое дело. Но очень некрасиво и очень неприятно, когда в тот момент, когда мы воюем и реально делаем что-то, на нас половина коллектива пишет кляузы в МГБ, и в результате нам друзья, с которыми мы-то служили, мы-то знаем много народу, и в том же самом МГБ в Донецком, и когда нам звонят и говорят: «Юрий Юрьевич, собирайтесь-ка вы, потому что прикрывать вас уже просто нет возможности». И мы приехали в Донецк и спрашиваем: «Так, а интересно же посмотреть, что же все-таки пишут, ну, просто интересно». Оказывается, торговля оружием, похищение людей, торговля органами и создание незаконной медицинской разведывательной роты. Это что-то абсолютно новое, что это такое, я понятия не имею, никто не знает. Но, тем не менее, это не смешно. Это надо было вплоть до того, что расстрельная статья заведена.
Понимаю, да.
Разумеется, мы уехали. Я еще какое-то время потом вернулась обратно в Донецк. На 9 мая я одела форму, я вышла на военный парад. И мне очень приятно было, когда подходили ребята и говорили: «Ангел, мы тебя помним, спасибо тебе. Вот ты нас оттуда вывезла, ты нас с Юрой оттуда вывезла. Вот мы вас помним, спасибо вам, с Юрой». Знаете, это самая большая награда, когда ты знаешь, что ты что-то делаешь, и люди тебе благодарны.
Ну, что сказать. И мы, в общем-то, благодарны. Уж извините, сидим здесь,
нет,
не уехав туда.
Каждый делает свое дело. И если каждый будет его делать хорошо, вот вы на своем месте делаете то, что вы делаете, и мы вам тоже благодарны.
Удачи вам.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.